Здравствуйте. В эфире «Выбор жизни». Снова с вами в студии. Я ведущий телепрограммы Андрей Лимонов. Сегодня у меня снова в гостях священник Аркадий Маковецкий, настоятель храма святителя Василия Великого в селе Борисовское Суздальского района. Здравствуйте, батюшка.
Добрый день, Андрей Алексеевич.
Хотелось бы поговорить о средствах, помогающих человеку в молитвенном делании. Те же хорошие иконы, ведь сейчас они очень общедоступны, и можно всегда купить тот образ, который именно тебе близок. Те же четки, те же лампадочки и вот эти кадильные свечи, когда не нужно уголь, например, там разжигать. Совершенно нормальный аромат. Вот насколько это важно в том, чтобы человек душой воспринял то, что он делает?
Ну вот все, что вы перечислили, это наши традиционные помощники в молитве. Святые иконы – это, без сомнения, очень необходимый предмет, который нам помогает сосредоточиться на тех, кому мы обращаемся – Господу Богу, к Его Пречистой Матери, к святым угодникам Божьим. И без всякого преувеличения икона позволяет нам зайти в тот мир потусторонний, где обитает Господь, Божья Матерь, святые. Четки – это инструмент молитвы, и до определенного времени у нас наши благочестивые предки все молились по четкам, не только монахи.
Интересно.
Вот такие есть четки плоские, лестовки называются. У них там у всех этих перекладинок свое назначение. Если мы посмотрим изображение даже святых, вот преподобного Сергия, например, Радонежского, Зосимы и Саватия Соловецких, они все с лестовками. До какого-то момента все наши благочестивые предки молились по четкам. Это им помогало сосредоточиться на молитве, отсчитывать определенное количество кратких молитв, там «Господи, помилуй» или там «Богородица, Дева, радуйся». Потом эта традиция как-то трансформировалась, и потом стали считать, что четки – это только принадлежность монашествующих. Но нигде не написано, ни в каком каноне, что по четкам нельзя мирянину молиться. Поэтому я думаю, что четки сейчас очень уверенно возвращаются в наш православный быт. Многие
Но
наши...
именно не как сувенир там, или амулет.
Нет, конечно, да? Как средство, помогающее сосредоточиться в молитве. Но, конечно, чтобы была максимальная духовная польза, надо брать благословение на молитву по четкам. Возжигание ладана или воскурение кадильных свечей – это является тоже таким помощником в молитве. Вот то духовное благоухание, которое мы хотим достичь во время молитвы, оно видимым образом, вот, материальным в виде воскурения ладана приносится. Ну и нужно сказать, что традиция воскурения ладана, она очень древняя, она еще идет из Ветхого Завета, когда Господь повелел первую походную церковь, скинию создать. И он уже там сказал, что там сосуд с углями, на который возлагали ладан. Ладан в то время – это было очень дорогое благовоние.
Да, это сокровище.
Которое могли себе позволить только цари в своих дворцах. Поэтому воскурение ладана, оно вот идет с тех еще древних ветхозаветных времен. И сейчас церковь тоже благоухает, когда мы совершаем кождение. А дома – это малая церковь, там тоже вполне приемлемо и уместно вот это малое кождение. Если позволяют условия, это все нужно, конечно, делать. Еще я бы хотел сказать о возжигании свечей и лампад. Конечно, мы сейчас не можем все брать воск и катать эти свечи, делать для молитвы. Мы приобретаем эти свечи в храме, но они обязательно должны быть освященные. Когда они освященные, это уже эквивалент нашей жертвы. А когда они просто там откуда-то куплены из хозяйственного магазина или сувенирного киоска, это все-таки просто огонек без всякого элемента жертвы, к сожалению. Надо это понимать. Другой пример. Вот поясок с молитвой. Конечно, чтобы выучить эту молитву, 90-й псалом живой помощи, и выучить молитву животворящему кресту, нужно время, нужно усилие ума, души.
Да еще чтобы повторять.
Да, тут вот ее положил в карманчик, и все, и хорошо. Вот таких много, к сожалению, моментов. Их надо искоренять из нашей жизни. Это не значит, что эти поясочки, они недействительны, их надо выбрасывать. Но рассматривать это как какой-то амулет, оберег, это уже язычество. Это как бы такая очень тонкая, опасная грань. То же самое касается и молитвы. Если вот посмотреть историю Русской Православной Церкви на протяжении особенно последних там 200-300 лет, сборники молитв, они менялись. Когда-то все молились по часослову, как таковых молитвословов в наших домах и не было. Люди читали там часы, изобразительные, утреннюю, вечернюю, даже дома, кто был грамотный. Потом появились канонники, сборники канонов. Потом уже появились вот эти наши молитвословы, утренние, вечерние молитвы, молитвы перед святым причащением. Вот. Ну а в последнее время появились такие молитвословы, где такая сделана, как в энциклопедии. Значит, от этого молимся вот этими молитвами, вот по этой проблеме молимся вот этому святому.
Да, такая градация.
Как вот на это смотреть? Конечно, сила традиции очень великая. Если, например, праведному Симеону Верхотурскому молятся об исцелении от глазных болезней или Казанской чудотворной иконе Божией Матери тоже молится, то это очень хорошо. Это говорит о том, что многие люди молились, и им помогло. Но превращать вот молитвослов в какой-то справочник, кому от чего надо молиться, это тоже неправильно, это уже крайность какая-то. Или вот как вот за каждой иконой Божией Матери, там есть такая тоже традиция закреплять какие-то определенные как бы полномочия.
Ну, неупиваемая чаша.
Но совершенно это неправильно. Получается, если помолиться перед Владимирской чудотворной иконой Божией Матери, то пьяницу не спасешь, только перед неупиваемой чашей. Поэтому и молитва, и вот эти все традиции, связанные с молитвами, они должны быть очень осмысленными. И самое главное, люди не должны превращать это в какую-то магию. А, к сожалению, так часто бывает. Приходится с этим постоянно сталкиваться и объяснять, и бороться.
Многие говорят о том, что вот молитва водителя помогает человеку в дороге. И это просто вот люди говорят из опыта.
Водитель просит у Бога помощи не допускать гибели людей, то есть быть предельно собранным во время управления автомобилем. Поэтому это очень ответственно. Когда мы выезжаем на дорогу, мы рискуем не только своей жизнью и жизнью пассажиров, которые едут в нашем автомобиле, но и людей, которые перебегают дорогу, людей, которые едут навстречу. Поэтому, конечно, в любую дорогу, даже в самую короткую, там, от дома до магазина, надо молиться. И если возникает ситуация, бить машину или давить человека, конечно, надо бить машину. Машина – это все-таки кусок металла, а жизнь человеческая бесценна. Это всегда нужно помнить. Но вот для священников тут еще более сугубая ситуация. Если по вине священника погиб человек, он запрещается в священнослужении, даже пожизненно. Даже да. Если он не виноват. Вот выскочил человек неожиданно, он его задавил, все. Канонические правила в этом плане очень строги.
Ну, действительно, без молитвы тут не обойтись.
Поэтому надо очень сильно молиться.
Это правда.
И потом вот у нас проблема национальная, сколько у нас гибнет людей в авариях, совершенных пьяными водителями. Это наверное,
беда.
Просто вообще
это беда.
Сугубый грех. Вы знаете, вот последние годы, ну, десятилетия, можно сказать, последние, стало очень популярно освещение машин. Ну, не только новых, которые приобрели, которые, значит, там были в аварии, или просто люди захотели осветить машину. Но это очень правильно. Вот иногда говорят, это что-то новое, такого не было. Как это не было? У нас есть дореволюционные требники, там есть текст «Освещение колесницы». Но в первую очередь это освещали, конечно, не кареты, а колесницы, на которых возили боевые орудия. Но это была такая молитва, она есть там, освещение колесницы. И чем отличается та колесница, которую тащили лошади, от той колесницы, которую теперь двигатель двигает? Поэтому освещение машины – это очень важный тоже момент. И я думаю, что когда человек садится в освященную машину, помнит об этом и молится,
то конечно, у него самого же совершенно другой настрой.
Он уже настраивается
на более ответственный
уровень. И, конечно, аварии неизбежно случаются, и все попадают в аварии. Не только простые люди, и священники, и митрополиты. Но вот, как правило, когда люди с молитвой туда поехали, и все это обходится наименьшими потерями.
Отец Аркадий, к сожалению, современная ситуация ведь действительно показывает нам очень такие тяжелые испытания. Ведь пение, молитв под современную музыку, которая очень популярна у протестантов там, да, и вообще в других сектах, по сути, они очень активно это показывают, показывают с хорошей стороны, как современный формат, понятный и, кстати, воспринимаемый людьми очень хорошо. Хорошо.
Опять же, тут есть какой-то определенный рубеж допустимости. Если мы возьмем, например, канты, это духовные песнопения, но стихи духовного содержания. Их огромное количество и с древних времен до наших дней. Сейчас их пишут, есть композиторы православные. Это, конечно, допустимо, исполнение под музыку на сцене в виде такого концерта духовного.
Но не вместо богослужения,
но если
и не в теле богослужения.
Текст богослужения, и он выносится на сцену, я думаю, что это уже на грани с кощунством. В советское время, кстати, такое практиковалось. Как-то на это еще закрывали глаза иногда. И вот там Бортнянского, Чайковского, Чеснокова, эти иногда большие вокальные коллективы исполняли песнопения литургические. Тут уже надо как-то чувствовать, допустимо это или нет. Но сейчас нет такой необходимости. Сейчас все храмы открыты, везде это песнопение исполняется. Поэтому, я думаю, со сцены богослужебные песнопения никак не приемлемо.
Если говорить о церковном пении, хор может петь по-разному. Ведь он может вопить так, что, так сказать, штукатурка начинает осыпаться. Либо для прихожан, для создания их в душе молитвенной атмосферы.
Молитвенное пение в первую очередь должно помогать молиться, а не услаждать слух. Есть вот такое обиходное пение, простое, когда хор поет, но понятно, о чем он поет. Поются стихиры, поются песнопения утренние, вечерние, литургии. А есть вот такое протестное концертное пение, которое уже заслоняет смысл, и человек полностью услаждается этими звуками, этой гармонией. Это, конечно, недопустимо. До революции большие хоры, это было только на большие праздники, там, в архиерейских соборах. Обычно священник и дьячок. Дьячок, он пел, он, может, пел не очень так музыкально, но все было понятно. Если Господи помилуй, то Господи помилуй. Если там подай Господи, то подай Господи. А когда протестно это исполняется, иногда даже трудно уловить. Вот я всю жизнь в церкви иногда вот слушаю и не могу схватить. А что же они такое поют там? Все это красиво, насыщено звуками, но совершенно отсутствует содержание. Вот этого допускать никак нельзя. Я думаю, всем надо на это обращать внимание. Пение церковное должно в первую очередь помогать молитве.
Батюшка, очень часто слышим в адрес телевидения критику от прямых трансляций богослужений, пасхальных, праздничных. А ведь огромное количество людей, которые не в состоянии прийти в храм по разным причинам.
Совершенно верно. Опять же, вот кому это адресовано? Человек, который лежит на одре болезни, замечательно, он как бы ощущает свое присутствие на богослужении. Человек, который проживает в таком населенном пункте, где, может быть, там 100-200 километров храма нет, то же самое. В воинской части, в больнице, в месте заключения, то есть все по ситуации.
То есть это возможность как бы внести вот эту атмосферу в
дом. Но с другой стороны, когда человек имеет возможность, там храм неподалеку, и он заменяет посещение храма таким комфортным созерцанием богослужения в телеэкране, это неправильно. Поэтому это именно для тех людей, которые удалены от храма в силу своего нездоровья или в силу тех обстоятельств, в которых они оказались. Вот. Но я думаю, только единственное, что, вот, наверное, нельзя показывать, что происходит в алтаре. Иногда вот в некоторых репортажах показывают престол, священнодействие, владыки, сослужащих священников.
Это, наверное, они вот мешают богослужению, это же таинство.
Нет, понимаете, в чем дело? Если в храме люди стоят за алтарной перегородкой и не видишь, что там происходит. Тут, получается, они через телеэкран проникают прямо во святая святых.
А, согласен.
И для них это как-то обесценивается. Сакральные вот такие вещи, которые происходят в алтаре, не нужно транслировать. А то, что внешне, замечательно.
Согласен,
я сам вот прихожу из храма, у нас начинается рано богослужение, 4 часа вечера, включаю «Союз», и там где-нибудь обязательно, или в Санкт-Петербурге в храме Духовной Академии, или там в Екатеринбурге, или еще где-то, или в храме Христа Спасителя, я как бы потом дублирую эту службу уже.
Это, вот это ощущается вот эта связь, вот вместе все. Отец Аркадий, невозможно себе представить крестный ход без молитвы, да? Ну что это такое? Пикет, демонстрация, шествие?
Вы знаете, у греков есть такое словосочетание, аналогичное к нашему крестному ходу – «литийное шествие». Лития – это такая сугубая усиленная молитва. У нас тоже это стали кое-где практиковать – освящать 5 хлебов, литию совершать во время крестного хода. Вот. То есть это действительно сугубая общественная молитва. И как мы можем продемонстрировать силу своей веры, крепость своего духа, если мы не будем выходить на эти крестные ходы? Не случайно эти крестные ходы сейчас стали подвергаться иногда и нападкам. Вот у нас в Владимирской епархии совсем недавно был Боголюбовский крестный ход, когда несли икону из города, из Новоалексеевского монастыря в Боголюбово, там километров 8. Там были такие протесты, в интернете собрали сразу несколько тысяч подписей против, что это там мешает водителям, перекрывают половину магистрали, трассы и так далее. То есть были такие уже протесты организованные. Силы зла, они не терпят этих крестных ходов,
это правда, да,
наших литийных шествий.
И очень быстро организовывают протесты.
К сожалению, та благостная атмосфера, которую мы наблюдали в 90-е и в нулевые годы, она сейчас уже сходит на нет. И приходится очень убедительно и аргументированно иногда отвечать вот на эти вызовы. Это еще раз говорит о том, что это великая сила этого крестного хода, великая сила молитвы, и надо их продолжать совершать во что бы то ни стало.
Отец Аркадий, ведь действительно сейчас очень многие православные обеспокоены тем, что идет, так сказать, модернистские тенденции перевода службы на русский язык. Ведь очень многие слова церковнославянские, они даже не переводятся на русский язык-то корректно. И мне кажется, вот если будет вместо «вонмем», так сказать, «гласа» слышать там какое-нибудь «внимание» или еще что-нибудь
внимание,
там, «внимание», да? «Внимание», да, но тут какой...
Ахтум-ахтум.
Какой молитвенный настрой тут может быть души?
Эта проблема, она многоуровневая. Понимаете, есть вот, например, текст божественной литургии. Там, конечно, нельзя ничего менять, нельзя ничего модернизировать, переводить. Есть вот, например, акафист. Но акафисты, они, понятно, писались в гораздо позднее время. Их, я думаю, допустимо редактировать, и какие-то обороты трудно понимаемые переводить на более приемлемый для современного слуха уровень.
Ведь действительно обновление, собственно, это уже и пытались сделать. Они переводили службы,
да, после
но реакция была совершенно такой непростой.
После революции очень много примеров мы знаем, когда службы переводились, искажались, модернизировались, но народ православный это не поддержал. По поводу искажения текстов, конечно, очень много было разных курьезных переводов. Но вот, например, «Радуйся, невеста, не невестная», «Благовещенский акафист». Вот этот припев, он такую глубину отражает.
Да, это вообще потрясающая глубина.
Преснодевство Пресвятой Богородицы. На Украине перевели «Радуйся, девка незасватанная». Но есть разница или нет? Лингвистически это правильно. То есть они аналог сделали. Но это страшное кощунство. Поэтому это очень деликатный такой вопрос. Но этим всем должны заниматься компетентные специалисты.
Конечно,
у нас есть богословские комиссии, у нас есть духовные академии, у нас есть другие учебные заведения церковные, которые на кафедрах этим занимаются. Особенно на кафедрах литургики, церковно-практических дисциплин. Вот я сам преподаю в Владимирской духовной семинарии на кафедре церковно-практических дисциплин, и мы часто со студентами эту тему обсуждаем. И они соглашаются, что до какого-то уровня можно что-то, ну, не то чтобы упрощать, а
ну,
делать более понятным.
Если хотите, да, адаптировать.
Но какие-то сакральные тексты, особенно божественной литургии, утренние и вечерние, песнопения Актоиха,
да.
Минеи, их нельзя просто трогать. Но в то же время вот наша треть постная, которой мы сейчас все пользуемся, и никому в голову не приходит, что это что-то более новое, она была буквально перед революцией, в этом участвовал митрополит Сергий Строгородский, вот, который был потом патриархом впоследствии, она такая более уже адаптированная под тот разговорный язык, который был приемлем для начала 20 века. Но никому в голову не приходит, что эта треть постная не та древняя, по которой молились там преподобный Сергий, Серафим Саровский и другие наши подвижники. То есть этот процесс допустим, должны быть грамотные переводчики, грамотные оптимизаторы этого текста. Тогда это будет не кощунством, а таким допустимым усовершенствованием. Ну, до определенного предела, конечно. Этим занимается гимнограф, песнотворец, может написать какое-то песнопение, стихиру, акафист и отправить в межсоборное присутствие Русской Православной Церкви, чтобы архиерейский собор утвердил этот текст. И у нас каждый год рассылку делают из епархии довольно много новых тропарей, кандаков, песнопений в честь разных
цветов. Видите, как хорошо. Вот я об этом не знал, что идет такая кипучая
идет
работа.
Идет она, эта работа,
это
конечно.
Серьезно,
и много новых святых канонизировано, особенно вот собор новомучеников и исповедников российских в 2000 году. Каждому из них составлен тропарь, кандак, величание, какие-то стихиры могут быть.
Поэтому
там
все вот эти модернистские усилия надо вот как раз вот сюда вливать. Пожалуйста, обращайтесь.
Да.
Здесь же процесс-то идет.
Пусть заходят на сайт предсоборного присутствия, пишут туда свои предложения, им ответят и обязательно это рассмотрят. Здесь знаете, что происходит? В церкви есть две группы людей. Консерваторы, их большинство, слава богу, и вот эти новаторы. Новаторы все время что-то просят. Вот, поскольку я вот руководитель миссионерского отдела, я с этим сталкивался. Давайте будем служить миссионерскую литургию. Ну, как, говорю, вы это представляете? Вот вы читаете Евангелие на русском языке, апостол на русском языке, все переводите, объясняете. Я говорю, а почему мы не можем делать это в небогослужебное время? Провели литургию традиционно на церковно-славянском языке, прочитали апостол, Евангелие.
Конечно, все. а потом уже
собрались,
да,
и все это за чашкой чая разобрали.
Кружок, так сказать, обсуждение.
То есть
да,
вот эти новаторы, они хотят какое-то нарушение привычного строя службы,
вот.
Но и люди очень тонко на это реагируют. Люди не терпят этих новаций. Как правило, вот все эти новации, они обречены на поражение. И я хочу вам сказать, что вот люди, которые ходят в храм, ну, даже они пусть недолго ходили, месяц, два, три, они постепенно вливаются, они чувствуют красоту, гармонию этого богослужения, и они интуитивно даже доосмысливаю то, что они не понимают,
абсолютно,
как
абсолютно
специалисты
правда
в языке.
Конечно, конечно.
А потом, вот, ну как вот, паки и паки миром Господу помолим. Все понимают, о чем речь. Что мы будем говорить, еще раз и еще раз помолимся, что ли, как эти,
да,
как на какой-то дискотеке там, да? То есть происходит такое упрощение, обмершвление богослужения, когда мы начинаем вот эти новации внедрять. Но есть такие новаторы, и за примерами далеко ходить не надо. Ну, поэтому, я думаю, здесь забота о священноначале, за этим следить,
да,
и как-то вот это все
этому
объяснять
надо
и направлять
уделять
в нужное русло.
Да, это правда. Отец Аркадий, огромное вам спасибо, что нашли время приехать к нам. Я всегда рад вас видеть. Желаю вам помощи Божией во всем, сил душевных и телесных.
Во славу Божию. Успехов в вашей передаче.
А я напоминаю, что сегодня в гостях у нас был священник Аркадий Маковецкий, настоятель храма святителя Василия Великого в селе Борисовское Суздальского района. С вами была программа «Выбор жизни». До новых встреч!